Лось остается один. «Революция, Мстислав Сергеевич! Весь город вверх ногами! Потеха!» Кусев стоял в библиотеке. В обычно сонных глазах его прыгали веселые искорки, нос вздернулся, топорщились усы. Руки он глубоко засунул за ременный пояс. «В лодку я уже все уложил. Провизию, гранаты, ружьишко их не достал. Собирайтесь скорее, бросайте книгу, летим!» Лось сидел, подобрав ноги в углу дивана, невидяще глядел на Гусева. Вот уже более 2 часов он ожидал обычного прихода Аэлиты, подходил к двери, прислушивался. В комнатах Аэлиты было тихо. Он садился в угол дивана и ждал, когда зазвучат ее шаги. Он знал, легкие шаги раздадутся в нем громом небесным. Она войдет, как всегда, прекраснее, изумительнее, чем он ждал, пройдет под озаренными верхними окнами, по зеркальному полу пролетит ее черное платье, и в нем все дрогнет. Вселенная его души дрогнет и замрет, как перед грозой.
«Лихорадка, что ли, у вас, Мстислав Сергеевич? Чего уставились? Говорю, летим, все готово. Я вас хочу морскомом объявить. Дело чистое!»
Лось опустил голову. Так впился глазами Гусев. Спросил тихо. «Что происходит в городе?»
«Черт их разберет! На улицах народу туча, рев, окна бьют!»
«Слетайте, Алексей Иванович, но только нынче же ночью вернитесь. Я обещаю поддержать вас во всем, в чем хотите. Устраивайте революцию, назначайте меня комиссаром. Если будет нужно, расстреляйте меня. Но сегодня, умоляю вас, оставьте меня в покое. Согласны?»
«Ладно», — сказал Гусев.
«Эх, от них весь беспорядок, мухи их залегай. На 7-е небо улети, и там баба. Тьфу! В полночь вернусь, и Хошка посмотрит, чтобы доносу на меня не было».
Гусев ушел. Лось опять взял книгу и думал, чем кончится. Пройдет мимо гроза любви? Нет, не минует. Рад он этому чувству напряженного смертельного ожидания, что вот-вот раскроется какой-то немыслимый свет. Ни радость, ни печаль, ни сон, ни жажда, ни утоление. То, что он испытывает, когда Аэлита рядом с ним, именно принятие жизни в ледяное одиночество своего тела. Жизнь входит в него по зеркальному полу под сияющими окнами. Но это тоже ведь сон. Пусть случится то, чего он жаждет. И жизнь возникнет в ней, в Аэлите. Она будет полна осуществлением, трепетной плотью. А ему снова томление, одиночество. Никогда еще лось с такой ясностью не чувствовал безнадежной жажды любви, никогда еще так не понимал этого обмана любви, страшной подмены самого себя женщиной, проклятие мужского существа. Раскрыть объятия, распахнуть руки от звезды до звезды, ждать, принять женщину. И она возьмет все и будет жить. А ты, любовник, отец, как пустая тень, раскинувшая руки от звезды до звезды. А Элита была права. Он напрасно многое узнал за это время. Слишком широко раскрылось его сознание. В его теле еще текла горячая кровь. Он был весь еще полон тревожными семенами жизни, сын земли. Но разум опередил его на 1000 лет. Здесь, на иной земле, он узнал то, что еще не нужно было знать. Разум раскрылся и зазиял ледяной пустыней. Что раскрыл его разум? Пустыню. И там, за пределом, новые тайны. Заставь птицу, поющую в нежном восторге, закрыв глаза в горячем луче солнца, понять хоть краешек мудрости человеческой. и птица упадет мертвая. За окном послышался протяжный свист улетающей лодки. Затем в библиотеку просунулась голова Ихи. «Сын неба, идите обедать». Лось поспешно пошел в столовую, белую круглую комнату, где эти дни обедал с элитой. Здесь было жарко. В высоких вазах у колонн тяжелой духотой пахли цветы. Иха, отворачивая покрасневшие от слез глаза, сказала: «Вы будете обедать один, сын неба», и прикрыла прибор аэлиты белыми цветами. Лось потемнел. Мрачно сел к столу. К еде не притронулся, только крошил хлеб и выпил несколько бокалов вина. С зеркального купола над столом раздалась, как обычно во время обеда, слабая музыка. Лось стиснул челюсти. Из глубины купола лились два голоса, струнный и духовой. Сходились, сплетались, пели о несбыточном. На высоких замирающих звуках они расходились, и уже низкие звуки вызывали из могилы тоскующими голосами. Звали, перекликались взволнованно и снова пели о встрече, сближались, кружились, похожие на старый-старый вальс. Лось сидел, стиснув в кулаке узкий бокал. Иха, зайдя за колонну, приподняла платье и уткнула в него лицо. У нее тряслись плечи. Лось бросил салфетку и встал. Томительная музыка, духота цветов, пряное вино — все это было совсем напрасно. Он подошел к Ихе. «Могу я видеть Аэлиту?» Не открывая лица, Иха замотала рыжими волосами. Лось взял ее за плечо. «Что случилось? Она больна? Мне нужно ее видеть!» Иха проскользнула под локтем у лося и убежала. На полу у колонны осталась оброненная Ихошкой фотографическая карточка. Мокрая от слез карточка изображала Гусева в полной боевой форме, суконный шлем, ремни на груди, одна рука на рукояти шашки, в другой — револьвер, сзади разрывающиеся гранаты. Подписано: «Прелестный Ихошки на незабываемую память». Лось отшвырнул открытку, вышел из дому и зашагал по лугу к роще. Он делал огромные прыжки, не замечая этого, бормотал: «Не хочет видеть, не нужно. Попасть в иной мир. Беспримерные усилия, чтобы сидеть в углу дивана, ждать, когда, наконец, войдет женщина. Сумасшествие, одержимость!» Гусев прав, лихорадка. Нанюхался сладкого. Ждать, как светопреставление нежного взгляда. К черту! Мысли жестоко укалывали. Лось вскрикивал, как от зубной боли. Не соразмеряя силы, подскакивал на сажень в воздух и, падая, едва удерживался на ногах. Белые волосы его развевались. Он люто ненавидел себя. Он добежал до озера. Вода была как зеркало, на черно-синей ее поверхности пылали снопы солнца. Было душно. Лось обхватил голову, сел на камень. Из прозрачной глубины озера медленно поднимались круглые пурпуровые рыбы, шевелили волокнами длинных игл, водяными глазами равнодушно глядели на лося. «Вы слышите, рыбы? Пучеглазые глупые рыбы!» — вполголоса сказал лось. «Я спокоен. Говорю в полной памяти. Меня мучит любопытство и жжет. Взять в руки ее, когда она войдет в черном платье. Услышать, как станет биться ее сердце. Она сама странным движением придвинется ко мне. Я буду глядеть, как станут дикими ее глаза. Видите, рыбы, я остановился, оборвал. Не думаю, не хочу. Довольно. Ниточка разорвана. Конец. Завтра в город. Борьба прекрасна. Смерть прекрасна. Только ни музыки, ни цветов, ни лукавого обольщения. Больше не хочу духоты. Волшебный шарик на ее ладони. К черту, все это обман, призрак!» Лось поднялся, взял большой камень и швырнул его в стаю рыб. Голову ломило. Свет резал глаза. Вдали сверкало льдами, поднималась из-за рощи острым пиком горная вершина. Необходимо хлебнуть ледяного воздуха. Лось прищурился на алмазную гору и пошел в том направлении через голубые заросли. Деревья окончились, перед ним лежало пустынное холмистое плоскогорье. Ледяная вершина была далеко за краем. По пути под ногами валялись шлак и щебень, повсюду отверстия брошенных шахт. Лось упрямо решил хватить зубами кусок этого вдали сияющего снега. В стороне, в лощине, поднималось коричневое облако пыли. Горячий ветер донес шум множества голосов. С высоты холма лось увидел бредущую по сухому руслу канала большую толпу марсиан. Они несли длинные палки с привязанными на концах ножами, кирки, молоты для дробления руды. Брели, спотыкаясь, потрясали оружием и ревели свирепо. За ними, над коричневыми облаками, плыли хищные птицы. Лось вспомнил давешние слова Гусева о событиях. Подумал: вот, живи, борись, побеждай, гибни! А сердце держи на цепи, неистовое, несчастное. Толпа скрылась за горами. Лось быстро шел, взволнованный движением, борьбой, и вдруг остановился, запрокинул голову. В синей вышине плыла, снижаясь, крылатая лодка. Вот сверкнула, описала круг, все ниже, ниже, скользнула над головой и села. В лодке поднялся кто-то, закутанный в белый мех, белый, как снег. Из-за меха, из-под кожаного шлема, глядели на лося взволнованные глаза Аэлиты. Горячо забилось сердце. Он подошел к лодке. Аэлита отогнула на лице влажное от дыхания мех. Потемневшим взором лось глядел в ее лицо. Она сказала: «Я за тобой. Я была в городе. Нам нужно бежать. Я умираю от тоски по тебе». Лось только стиснул пальцами борт лодки, с трудом передохнул.